смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. 20 ноября в Рязанском епархиальном управлении прошел первый архиерейский совет в новом составе под председательством главы Рязанской митрополии, митрополита Рязанского и Михайловского Марка. В заседании также приняли участие главы Касимовской епархии, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, и Скопинской, епископ Скопинский и Шацкий Матфей. Напомню, владыка Марк был направлен на Рязанскую кафедру решением Священного Синода от 22 октября 2015 года. Тогда же была определена кандидатура на замещение должности правящего архиерея Скопинской епархии. Им стал протоиерей Геннадий Андреев, клирик Сурожской епархии. Позднее он был пострижен в монашество с именем Матфей, а 15 ноября в храме Христа Спасителя города Калининграда святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом была совершена его архиерейская хиротония. Архиерейский совет созывается по мере надобности, но не менее двух раз в год в составе всех епархиальных и викарных архиереев митрополии, а также секретаря архиерейского совета, назначенного главой митрополии. Ноября на память архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных состоялось первое совместное богослужение, но опять же в новом составе, всех трех архиереев Рязанской митрополии. Божественная литургия была отслужена в Иоанно-Кронштадтском храме города Рязани. Наша съемочная группа была на той службе, вот как это было.
Службу в день празднования собора архистратига Михаила возглавил митрополит Рязанский Михайловский Марк. Ему сослужили управляющий Касимовской епархии епископ Дионисий и недавно назначенный на Скопинскую кафедру епископ Матфей. Это стало первым совместным служением трех владык. Не успев еще привыкнуть к своему новому пастырю, митрополиту Марку, рязанцы смогли познакомиться и с другим новоназначенным архиереем, владыкой Матфеем. Он был рукоположен в сан Иерея в 1998 году. 11 лет его пастырского служения прошли на Тамбовской земле, а в 2009 году решением Священного Синода он был направлен в Сурожскую епархию. 24 октября этого года протоиерей Геннадий, так звали владыку в миру, был пострижен в монашество с именем Матфея в честь апостола и евангелиста Матфея, и 15 ноября состоялась его хиротония в епископа Скопинского и Шацкого. Общее служение владык Рязанской митрополии прошло в день празднования собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Оно было установлено в начале 4 века на поместном Лаодикийском соборе. Совершается праздник в ноябре, 9 месяце от марта, с которого в древности начинался год, в соответствии с числом 9 чинов ангельских. Над всеми 9 чинами поставлен святой архистратиг Михаил. Его имя в переводе с еврейского означает «кто как Бог». Именно он низринул с неба возгордившегося Деницу с другими падшими духами. Все чины небесных сил носят общее название ангелов. Ангелы наиболее близки к людям, они возвещают намерения Божии, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Каждому при крещении дается свой ангел-хранитель, который никогда не оставляет нас и всегда готов помочь, если мы сами того пожелаем.
Человек, носящий плоть, немощен и грешен. И святые ангелы являются для всех нас примером. Примером служения Богу, примером бодрствования, примером непреклонности ко греху. Хотя и среди ангелов было падение, когда старший среди них Деница отпал от Бога и возглавил сон темных ангелов. И тем не менее мы славим светлых ангелов, мы просим их предстательства перед Богом, и мы воспринимаем их как пример молитвы, бодрствования, пример чистоты, святости.
В день празднования собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных каждый, кто крещен в православии, отмечает свой День Ангела.
После богослужения глава Рязанской митрополии митрополит Марк уделил нашей программе некоторое время, и мы воспользовались этим, чтобы задать владыке несколько вопросов. Владыка, здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время.
Здравствуйте.
Ну, после назначения на Рязанскую кафедру, не секрет, что многие поспешили изучить вашу официальную биографию, но о годах юности там сказано совсем немного. Расскажите, из какой семьи вы произошли и как пришли к вере?
Мои родители глубоко церковные верующие люди. Папа уже скончался, мама до сих пор, слава Богу, еще жива. Отец заканчивал духовную семинарию в Саратове. Был какое-то время подьяконом. Практически всю жизнь он в ограде церкви. Большую часть жизни он пел в хоре. Потом был какое-то время казначеем собора. Ну и потом просто трудился при храме. То есть практически совмещал церковную жизнь и церковное послушание с обычной какой-то такой светской работой. У отца была хорошая библиотека, поэтому здесь не было проблемы в том, чтобы что-то почерпнуть для себя, почитать жития святых, духовную литературу. Поэтому атмосфера в семье была такой церковной. Я с детства хожу и ходил в храм. Конечно, как и у каждого человека, то, что человек получает от родителей в детстве, проходит какую-то апробацию уже в отреческие годы. Но, слава Богу, у меня не было каких-то кризисов мировоззрения, поэтому жизнь текла относительно ровно, спокойно, и поступление в семинарию стало для меня естественным шагом.
С каким чувством вы восприняли назначение на Рязанскую кафедру, в Рязанскую землю, которая имеет многовековую историю?
Рязанская земля – это земля славная, земля древняя. И то, что меня направляет в Рязань, было для меня таким добрым известием. Рязань – это место такое символическое, это место, первый город, который я посетил еще в детские годы. Ну, а затем я долгое время был рязанским, еще даже не понимая этого, поскольку я при рукоположении в сан епископа получил титул епископа Егорьевского. И Егорьевск, это же, как известно, бывшая территория Рязанской губернии. То есть, находясь, будучи московским викарием, я уже отчасти принадлежал Рязани.
Владыка, ну вы были членом русской духовной миссии в Иерусалиме, управляли венско-австрийской и венгерской епархиями, приходами в Италии. Насколько сильно вообще сейчас православие за рубежами Святой Руси?
После крушения Советского Союза сотни тысяч, миллионы людей выехали из пределов бывшего Советского Союза. И наши приходы заполнились людьми в самых разных странах. Произошло огромное расширение деятельности нашей церкви за рубежом. Там, где было 2-3 прихода, стало сразу же в разы больше. Сейчас у нас большие приходы, большие епархии. Если брать, например, ту же Вену, которую вы упомянули, то в 70-е, 80-е годы ходило на воскресное богослужение около 10 человек. Сейчас же совершается, например, в Венском соборе две литургии, и на ранней, и на поздней храмы, нижние храмы и верхние, полны народа верующего. Огромное количество людей сейчас наших верующих в Италии. Ну, главным образом, это люди, которые поехали на заработки с Украины, с Молдовы. Но вообще, в целом, вот минувшее время – это время расцвета для наших епархий и приходов за рубежом в значительной степени для многих из них. Конечно, люди часто едут за рубеж не от хорошей жизни, и это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, в чем плюс? В том, что люди, многие люди, которые уезжают за границу, которые уехали за границу, были людьми маловерующими и малоцерковными. И приехав в чужую страну, на другую землю, они искали точку опоры, и многие нашли ее в храме. Для многих выезд за рубеж сопровождался вот церковлением, и поэтому за рубежом много людей, которые только там пришли к вере, поэтому наша церковь, она активно занимается воцерковлением, катехизацией, просвещением. И слава Богу, что наши приходы есть, потому что если бы их не было, то, конечно, для многих людей это означало бы потерю ориентиров всяческих.
Так, ну вот все-таки сейчас много говорится о том, что церковь должна быть ближе к людям. На ваш взгляд, вообще, что значит быть ближе к людям, и что для этого можно сделать на деле?
Быть ближе к людям – это значит понимать проблемы людей, говорить на их языке, на языке понятном, отвечать на чаяния людей, заниматься теми вещами, которые людям интересны. Ну и, конечно, сочетать церковную красоту, благолепие с простотой и доступностью.
Владыка, ну я думаю, вы со мной согласитесь, что одна из проблем в сегодняшнем обществе то, что подавляющее большинство россиян называет себя православными, но воцерковлена, из них только малая часть. Вообще проблема ли это? И что здесь можно сделать?
Конечно, проблема. Какое-то время назад была даже другая проблема. Люди называли себя православными, не будучи крещенными. Вот это проблема. Человек называл себя православным, считал свою культуру, культурой православной, но даже еще не переступал порог церкви. Конечно, мы можем говорить о том, что православие – это наша религия, которую мы усваиваем с молоком матери. Так, я бы сказал, такая религия, которая связана с нашими генами. Но, тем не менее, многие люди достаточно далеко от церкви. Почему это происходит? Знаете, попытаюсь ответить просто. Люди любят то, что знают. И часто, например, взять какую-нибудь музыку. Люди любят те вещи, которые они знают. Вот знает человек, например, Моцарта какую-нибудь, сонату. И вот он узнает эту мелодию среди многих других мелодий и постоянно ее слушает. То же самое, когда мы вникаем в богослужение, когда мы понимаем смысл его, его глубинную суть, тогда у нас не возникает вопроса, зачем идти в храм, почему нужна исповедь или какие-то другие вопросы, почему нужно молиться. Поэтому основная задача, которую сейчас нам нужно решать все вместе, это задачу просвещения нашего народа. Открывать людям то духовное наследие, которое у нас есть, сокровище нашей православной веры, сокровище богослужения, сокровище духовной жизни. И если народ лучше узнает эти сокровища, то, безусловно, он полюбит в большей степени богослужение, духовную жизнь, и воцерковленных людей у нас станет гораздо больше.
Но эпоха апостолов давно прошла, но означает ли это, что закончилась эпоха благовестия? Как вы думаете?
Время благовестия, оно всегда было и будет, как мы слышим в Евангелии от Матфея, призыв Христа «Идите, научите все народы». Этот призыв обращен не только к епископам, к священникам, ко всем людям. Поэтому задача каждого человека – делиться. Если человек имеет какое-то материальное достояние, он, соответственно, жертвует какую-то часть на благотворительность. Но это мы говорим о материальном благосостоянии. Но вера, духовность – это гораздо большее сокровище, чем все материальные сокровища земли вместе взятые. Поэтому мы должны делиться не только деньгами, своим благополучием, но должны делиться радостью, должны делиться верой своей с другими людьми. И, конечно, в этом наша задача. Но что скажу еще? Люди часто устали от разного рода морализаторства, устали от того, чтобы быть объектом какой-то миссии. Мы слышим часто слова «миссионеры», «протестанты», сектанты и так далее. Людям не хочется быть объектом каких-то экспериментов, особенно когда речь идет о заезжих протестантах или сектантах. Нужно нести веру через добро. Добро – это то, что свойственно Богу. И Бог, мы говорим, благ ко всем людям, злым или добрым, верующим или неверующим. Поэтому нужно нести веру во Христа через доброту. И эту доброту способен проявить каждый человек, вне зависимости от того, умеет он говорить о вере или не умеет. Бог открывается прежде всего через доброту.
Так вот, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, вы были назначены председателем правления Фонда поддержки строительства храмов города Москвы. Ну, новые храмы строятся, конечно, не только в столице, строятся они и у нас в городе, в других городах России. Но нередки стали случаи, когда строительство новой церкви воспринимается неоднозначно некоторой частью населения. Как вам кажется, не произошло ли какое-то перенасыщение религии общества? И вообще, нужны ли сейчас новые храмы или, может быть, достаточно тех, что уже созданы?
Новые храмы нужны, особенно нужны не в Москве. Почему? Потому что в этом плане Рязань гораздо более благополучна, чем Москва. Знаете, есть в Москве районы, в которых проживает 100 тысяч жителей, 150 тысяч. Были районы, в которых не было ни одного храма. Или представьте себе район в 120 тысяч жителей, в котором только один храм. И поэтому, конечно, храмы очень-очень нужны. В центре Москвы есть немало храмов, но в центре мало жителей. А вот на окраинах, там, где живет основная масса населения, в так называемых спальных районах, очень большая нужда в храмах. Поэтому мы и строим эти храмы. Большая часть людей, кстати, относится благожелательно и даже ждет храмов. Но есть какие-то люди, которые протестуют. Чаще всего это либо сектанты, либо люди, нигилисты, атеисты, которые чаще всего ездят от одного места к другому и протестуют. Иногда это просто невменяемые люди. А большая часть людей, жителей, приветствует инициативу. И для них, конечно, это возможность, потому что не всякая мамочка с коляской способна спуститься в метро или преодолеть несколько остановок там на нескольких видах транспорта. Храм должен быть близко, храм должен быть доступен, потому что от этого зависит будущее нашей страны, будущее нашего народа. Родители хотят видеть своих детей правильно воспитанными, благочестивыми. Они не хотят, чтобы дети стали хулиганами и пополнили наши колонии, тюрьмы. Поэтому нам нужно строить храмы, и в этом наша задача. Конечно, есть места или какие-то города небольшие, где уже есть достаточно большое количество храмов, но все равно еще храмов очень мало. Вы знаете, в некоторых случаях, может быть, даже нам нужно больше создавать общин. На самом деле, когда мы говорим о храмах, то мы говорим о зданиях, но в зданиях ведь собирается церковь, то есть люди. Поэтому в некоторых случаях неважно, где люди собираются. Может быть, они на первое время собираются в каком-то временном храме, деревянном храме. Вот. Самое главное, чтобы таких мест было больше, чтобы вера во Христа и радость жизни во Христе, она была бы открыта для всех людей, вне зависимости от того, в каком месте они проживают.
Ну и в завершении беседы не могу не спросить. Вот буквально на днях прошел архиерейский совет, он уже в новом составе. Какие первоочередные вопросы, задачи вы ставите перед собой, как перед главой митрополии и перед епископатом митрополии?
Главная задача митрополии и архиерейских советов – это тема координации, координация нашей деятельности. Мы говорили об этой координации, говорили в контексте подготовки к рождественским чтениям, которые будут проходить на нашей рязанской земле, начиная с 6 декабря. Мы говорили о молодежном форуме, который будет проходить здесь также 25 декабря. Мы говорили о деятельности нашей семинарии, о возможных собраниях духовенства митрополии, ну и о всем том, что нас объединяет, и обо всем том, что помогает нам трудиться вместе, бок о бок, как одна семья, как члены единой церкви.
Владыка, я благодарю вас за ваши ответы. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.